Всем чем?
Мы начинаем, да?
Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте мы вначале...
Широко.
Вначале представимся немного, расскажем про себя. Вот, а потом уже перейдем к теме нашей встречи. Начнешь?
Меня зовут Евгения Андреева. Я практикующий психолог, гештальт-терапевт, сотрудник Московского гештальт-института. В основном сейчас я занимаюсь частной практикой, индивидуальной, групповой, и веду различные групповые проекты на базе Московского гештальт-института, такие как обучающие программы, супервизорские группы, участвую в интенсивах и прочей деятельностью занимаюсь такой практической. Вот. Практикую уже, наверное, больше 10 лет. Вот где-то примерно так. А что сказать еще? Вот это второй наш такой вот семинар здесь с Федором, который мы ведем. Первый был очень такой, какой-то... такой хорошо получился, мне кажется. Так мы были довольны. Вот поэтому как-то с удовольствием пришли еще. Мы вместе работаем, ведем каких-то много совместных проектов вот с Федором. И планируем дальше. Собственно говоря, один из проектов планируем и здесь тоже, вот институт психоанализа. Mm-hmm. Может быть, ты уже тогда продолжишь и про это скажешь, и про себя.
Меня зовут Федор Коноров. Я гештальт-терапевт, практикую. Основное время мое рабочее – это частная практика с индивидуальными клиентами. Довольно тоже большую часть занимает групповые проекты. Правда, у нас много совместных проектов. Также являюсь преподавателем Института психоанализа. По-моему, пятый год здесь работаю и читаю дисциплину гештальт-терапия. Также мы с Евгением являемся сотрудниками Московского гештальт-института, членами общества практикующих психологов «Гештальт-подход», и ведем долгосрочные обучающие программы по гештальт-терапии. Это программы, собственно, Московского гештальт-института, которые... долгосрочно они длятся 3,5 года и заканчиваются сертификацией с присвоением статуса гештальт-терапевта. И сейчас такую программу мы с Евгением начинаем совместно с Институтом психоанализа. То есть она в этом плане будет такая, в нашем опыте первая и уникальная, потому что она будет давать два, что ли, не знаю, как, диплома, два статуса. То есть это, с одной стороны, там бумага о повышении квалификации, с другой стороны, собственно, диплом Гештальт-института Московского, такой совместный проект. Что еще сказать? Еще, наверное, тоже важная такая симпатичная часть практики и жизни, это я являюсь, специалистом или со-создателем, с учредителем, можно сказать, творческого объединения, мне нравится название. Творческое объединение, которое называется «Психологическая мастерская. Хорошие отношения». Вот Евгения тоже член этого творческого объединения. Вот это у нас есть офис на Павелецке. Мы, собственно, там принимаем клиентов и проводим различные тоже мероприятия, группы, проекты и так далее. Что еще? Может быть, у вас, если есть про нас какие-то вопросы, просите для знакомства. Тут вам важно узнать.
Нет? Может, мы перейдем к теме.
Хорошо. Некий план нашей встречи. Мы где-то минут 30 решили рассказывать по заданной теме. То есть о кризисах в отношениях. А потом решили, что мы будем отвечать на ваши вопросы и оставим на это достаточно времени. По опыту прошлого семинара здесь и так, по опыту различных тоже такого рода лекций и семинаров, получается, что форма вопросов, она довольно такая энергичная, живая, и мы таким образом, как-то в гештальтистском ключе работаем скорее на тот интерес, на ту энергию, которая здесь есть, и меньше на какие-то свои план, идеи в голове о том, что вам должно быть интересно. Вот. Поэтому так для начала какой-то материал мы сейчас дадим, а дальше задавайте вопросы, комментируйте, мы можем обсуждать то, что мы рассказываем в каком-то таком онлайн-режиме. Да, с нами, как мы сегодня спрашивали, сколько человек будет, нам говорят, 80. Соответственно, как вы понимаете, где-то еще, я не могу посчитать сколько, какая-то часть еще, 60 человек еще с нами виртуально присутствует, где-то за этим черным прибором, там они 37. Может, они еще там подтянутся где-то, ладно. Не все дошли. Хорошо. Я начну, ты?
Начинай.
Мы, когда обсуждали эту тему, то говорили о том, что так много про нее всего написано. И в интернете, как откроешь Facebook, там, соответственно, через один пост про кризис, там типология кризисов. И, с одной стороны, мы сами эту тему предложили, потому что она все равно, правда, какая-то живая, и клиентов очень много приходит в этой теме. И вроде как, правда, про нее хочется говорить, размышлять, и размышляется. А с другой стороны, какие-то вещи, многие уже, правда, наверняка и вам известны, и вы, раз здесь находитесь, очевидно, что в кризисах были, потому что люди, которые в кризисах не бывали, им психология обычно особо не нужна, они могут без нее прекрасно обходить. Поэтому то, что мне хочется с чего начать, говоря про кризис, это с каких размышлений. Когда люди начинают вообще как-то интересоваться психологией, увлекаться, пытаться что-то в этом как-то разобраться, то обычно, то, с чем я сталкиваюсь, у них есть такое представление о том, что если ты приходишь к психологу, он как-то твою жизнь делает легче, и то внутреннее какое-то напряжение, те внутренние, как есть устойчивое выражение, внутренние конфликты, он психолог, помогает разрешить. Иногда это считают, что просто он разрешает, так берет, и разрешает. А иногда, более такой продвинутый вариант, говорят, что он помогает их разрешить. То есть, внутри так все в голове было напряженно, что-то столкнулись, одно какое-то войско тараканов с другим, и психолог помогает им помириться. И в этом содержится, имплицитно в этом содержится некая такая предустановка, что психологическая работа, психологическое развитие, психологическая помощь – это некоторое, облегчение и упрощение какого-то конфликта, загвоздки. Когда начинаешь терапию свою личную, или когда начинаешь учиться на психолога, психотерапевта, уж тем более, когда начинаешь работать, то, обнаруживаешь следующее, по крайней мере, я это для себя обнаруживал, что на самом деле ничего подобного, а скорее вообще все прямо противоположным образом, что некое движение человека на пути решения каких-то своих проблем, это движение от некого чего-то более простого к более сложному. То есть от более простого устройства своего внутреннего мира, каких-то своих представлений об этом мире, взглядов, ценностей, мировоззрения, к более сложному. К более сложному в каком плане? Что оно становится более разнообразным, более неоднозначным, более многогранным. И по факту получается так, что если мы наблюдаем эту картину, себе ее наблюдаем, через себя как-то чувствуем это, в терапии с этим сталкиваемся, то мы видим, что некоторое внутреннее такое напряжение человека, оно не то чтобы уменьшается, его, может быть, страдания уменьшаются, отчасти. А некоторое внутреннее такое напряжение внутренней жизни, оно не уменьшается, оно наоборот, оно становится более сильным, это напряжение, и более таким человек начинает быть способен его лучше выдерживать. Что это значит? Если раньше человек, например, в каком-то сложной напряженной ситуации, он там сталкивался с каким-то конфликтом, например, что что-то хочется там, но вот сам себе очень сильно говорить нельзя, да? И человек это напряжение накапливает, потом раз, пошел, он хотел чего-нибудь одного, но вместо этого пошел, напился, 3 дня пил, как бы напряжение таким образом сбросил, и внутриличностный вот этот вот конфликт на какое-то время человека, покинул, оставил. То теперь, например, этот человек стал ходить на терапию, стал каким-то образом развиваться, и теперь у него так не получается. Он уже знает, что так вроде как бы ему не очень нравится, ему не очень подходит. И вот это его внутреннее напряжение он начинает выдерживать, он начинает с ним, умеет с ним как-то находиться, и может в нем жить до той точки, пока не появляется у него не рождается у самого некий новый способ, а как же в этой ситуации поступить. То есть вот этот внутренний, как некий внутренний котел, да, который, в котором варятся наши желания, наши запреты, он становится более прочным. Если раньше он в какие-то моменты у человека взрывался в виде каких-то аффектов, например, да, срывов, или просто он заваривался, или обесточивался, да, человек оттуда все из этого котла, отключал его от энергопитания. Вот, то теперь у человека он становится более прочным, более таким способным выдерживать большую какую-то напряжение внутренней работы. Сейчас я к кризису это приведу. К кризису это относится для меня очень прямым образом. Дело в том, что я думаю, что когда мы говорим о том, что вообще бывают, случаются кризисы, то часто можно встретить некоторое такое, в описании, в статьях таких популярных, некий тон, который мне не очень нравится, я с ним не согласен. В чем он заключается? Этот тон, эта интонация такова. Кризис – это некоторая, помеха. Это вот неприятность, которая вот случилась, с человеком, и там даже типологии составляются, что они такие бывают, вы будьте готовы, у вас 3-й год совместной жизни, у вас 10-й, все, сейчас будет плохо, но ничего, потом отпустит, да? И это как бы некое описание, это похоже на то, что вот когда люди говорят у тебя грипп, сейчас 3 дня температура, потом, насморк, потом ничего, ты как бы вылечишься. И в этом интонации кризис, это как некая, досадная, болезнь, помеха. И чем мне не нравится это? Тем, что, на мой взгляд, кризис является очень важным симптомом развития человека. Он является симптомом того, что вот это вот увеличение, про которое я говорил сейчас, внутренней сложности, оно происходит. И раз человек в кризис попал, подошел к нему, ощутил его, и даже в нем находится, и может в нем даже удержаться, что, кстати, важно, мы сейчас будем про это рассказывать, это значит, что этот рост, в общем, происходит. Если же мы вдруг встречаем какого-то человека, иногда, правда, так бывает, что человек как-то рассказывает про свою жизнь, и, например, в терапии, у меня встречаются такие ситуации, я иногда людей спрашиваю, а как у вас проходил подростковый возраст? А человеку, например, лет 30, к примеру. А человек говорит, нормально проходил. А что у вас там было? Да все хорошо, а вы с родителями ругались? Нет. А вообще как-то вас колбасило? Нет. И вроде это какая-то хорошая, с бытовой точки зрения. Вроде все отлично, здорово, нет, все мирно со всеми. А потом раз и обнаруживается, что похоже этот подростковый кризис, он как-то был его обошли. Но, соответственно, те задачи роста и развития, которые были поджидали например, про отделение, про сепарацию, про обнаружение какого-то своего «я», про индивидуализацию, они просто не были решены. пауза на этом месте у меня сейчас случилась.
Ну хорошо, я попробую заполнить. Вот, мне кажется, что так все сложно, очень устроено. Вот так вот устройство человека очень сложное, особенно вот такие вот моменты. А вот я сижу, думаю, что если мы про это так планировали, это мы про отношения хотели говорить. И я думаю, что если дело касается чего-то, ну вот в чем участвуют, ну там два человека уже, а не один, то это, ну, мне кажется, сложность всего этого, ну вот она в какой-то, ну не в двойном размере, в гораздо большем, ну вот она возрастает. Ну, потому что я думаю, что ну, для меня, ну, какая-то, если так вот описать, как некоторое непереживание человека, когда вот он, ну, в отношениях что-то не ладится, там есть, ну, какая-то сложность, есть неудовлетворенность какая-то, да, то ведь это, ну, это ситуация неуспеха. Да, вот когда я, например, ну, что-то делаю, у меня не получается. И это может вызывать много там, ну не знаю, там, стыда, неловкости, что-то со мной не так, или с кем, с моим партнером что-то не так, а я такого партнера зачем-то выбрала. Ну, и это значит опять со мной не так. Ну, то есть, в общем, и это как-то ну, очень сложно. Ну, дальше это вот такая вот такое, ну, знаете, некоторая дезориентация. И это такое нестабильное состояние, когда есть что-то привычное, и я могу на это опираться, и вроде как я живу, и каждый день знаю, например, что вот оно есть. А потом раз, и уже этого нет. Ну, не знаю, там вот живут люди, живут вместе. Потом раз, вот выясняется, что кто-то решил уйти, например, или кто-то уходит кому-то другому. А, например, там второй партнер вообще, это ну, полная неожиданность например, для него. И как бы какой-то мир, вот если такой человек приходит в терапию, да, вот, ну, прямо ты разговариваешь, и ты понимаешь, что мир просто вот как будто рушится. Ну, вот как будто вот какая-то влага, как вот карточный домик. И это, правда, ну, такое очень сложное переживание, ну, и там много страха, вот такого просто, что очень небезопасно, что вообще растерянности какой-то, что теперь делать. Ну, вот, вот ну, каких-то таких тоже сложных переживаний. И если, ну, например, для меня ну, вот в отношениях, в этих, например, конкретных отношениях, которые сейчас переживают кризис, очень много всего сконцентрировано, вложено, я как-то очень сильно себя с ними идентифицирую, то ну, если что-то в них не так, то ну, я оказываюсь тем больше вот дестабилизированным, потому что я не, ну, вообще не знаю, что у меня вообще еще есть ли, есть ли у меня вообще что-то. Ну, как бы ощущение, может быть, такое ощущение, оно может быть иррациональное совершенно, когда человек ну, вот описывает, что все, вот его, жизнь его просто кончилась, вот рухнула, все рухнуло, вообще ничего, то есть, ну, как будто не на что опереться. И, ну, и очень сложно вообще ну, найти какие-то точки опоры. Но это... Ну, мне кажется, это, собственно, с чего надо начинать. И мы в терапии с этого начинаем, и, ну, в общем, я думаю, что хорошо, если там сами люди могут, ну, как-то вот, находясь в сложной ситуации, но тем не менее, обнаружить что-то, на что они могут опираться. Ну, вот в терапии, например, если приходит вот пара, они приходят и ну, говорят про то, как вот им плохо вместе, или, например, прямо вот это показывают, или ругаются, там, или дерутся, там, не знаю, что-то у них такое происходит. И вот, например, если им, ну, как вот в обратной связи говоришь, вот, вы знаете, мы видим, как вы, вот, правда, важны друг для друга, что вы там, ну, вот, и что-то возвращаем такое вот из другого полюса, из полюса такого, то они очень сильно удивляются. Удивляется, и при этом, ну, вот это очень важно, потому что это как что-то, на что можно хотя бы опереться. Да, вот, что есть что-то, что, ну, не все так ужасно, а есть что-то, что вообще, ну, как-то позволяет им не убить друг друга, оставаться вместе, что они такие вот злые, но при этом вот они разговаривают друг с другом. А могли бы не разговаривать, а могли бы вообще там, ну, как-то там, не знаю, разойтись и все. А они, например, там преодолевают. Ну, и это, правда, ну, бывает непросто найти какую-то вот... Ну, такую опору, ну, вот в том месте, где, ну, как кажется, что ничего нет. А, Я думаю, что... Сейчас договорю. Я думаю, что правда, ну вот и в русле того, что вот Федор говорил, ну, можно так видеть ситуацию, что мы вместе, например, как-то там, ну, идем, вот какой-то путь проделываем, потом есть что-то, что мы уже другие, ситуация другая, не знаю, что-то поменялось, да, и мы уже не можем быть вот так, как раньше. Ну, то есть вот как-то, ну, и в этом плане никто в этом не виноват. Ну, это, ну, вот, ну, никто не виноват, что мы не можем так, как раньше, просто мы не можем не меняться. И наша задача, собственно говоря, понять теперь, как же нам, ну, как по-другому, да, вот как теперь, если так, как... это также бывает, ну, как раз такой сложности, потому что людям очень сложно принять, ну, что что-то невозможно. Вот я, например, хочу, там, я не знаю, там, своего партнера, чтобы он, там, я не знаю, говорил мне каждый день, как он меня любит, например. Вот для меня это все. Вот если не сказал, значит, все, уже не любит, например, да? И я вот хожу, я от него добиваюсь, а он смотрит на меня и понимает, что я от него хочу, что. Ведь он говорит, ну, смотри, я же вот это делаю, вот смотри, для тебя вот это. Разве, зачем тебе, вот что я должен еще говорить? Вот смотри, я там, а вот там, не знаю, там... А я думаю, нет, вот он только так должен меня любить, вот только так, иначе вообще никак. И я вот буду биться, обижаться на него, каждый раз обижаться. И в очередной раз вот об это так вот травмироваться. Но при этом я, ну, вот, не знаю, там, вот пока я не признаю, что все, ну вот как бы он так не будет, не может делать, вот, а он может по-другому. Но, ну, до тех пор мы не продвинемся. И люди, они... Об этом очень ранятся. Они ранятся очень друг об друга, когда они что-то говорят, а другой не делает, например, или не может, или не понимает, или не чувствует. Ну, не знаю, просто в силу, ну, не знаю, своих особенностей, там, того, что он, у него нет этого, правда, чего от него ждут. Но при этом продолжается вот это вот такое вот все время, ну, как бы вот, как противостояние некоторое, когда я хочу и не получаю, и как бы вот моя обида, вот мое какое-то, вот оно растет, а вот ощущение, что все, надо остановиться и как-то столкнуться с тем, что это некоторая, ну вот, потеря, чего-то не, ну, нет, не будет у нас вот так вот. Ну тогда, ну это сложно, но тогда, ну если это сделать, тогда есть возможность встретиться с тем, что будет, ну что есть, что возможно. Оно может быть совсем какое-то странное. То есть, может быть, мы даже и не знаем, что вот так вот нам подойдет. Но вот столкнуться с потерей бывает сложно. Ну потому что это некоторая потеря моих ожиданий, моих... Не знаю, там, ну каких,
ценности,
ну, ценностей, да, может быть, моих каких-то представлений о том, как бы я вот хотела. Ну, и это, правда, очень, ну, как-то горько бывает, это бывает, там, много злости вызывает, много, как, ну, какой-то такой...
Гнева.
Ну, гнева, да, очень сильных таких вот чувств. И это все, ну, как-то вот надо как-то проживать вместе друг с другом.
Кажется,
угу. Давай.
Кажется, что вот, ну, правда, очень важная вещь, то, что Женя говорит по поводу того, что в кризисе, почему так вот, ну, когда там пишут про терапевтическую работу, там, да, с кризисными клиентами, очень важно искать там поддержку, опору, какие-то точки, на что можно опираться. Почему это так важно? Потому что действительно там очень много... Ну, ощущение вот краха, того, что все там разрушилось и так далее. И вот как-то там еще ту идею, да, которую вначале рассказывал про то, что про рост и про развитие, тогда получается у нас следующая вещь, что точка кризиса – это точка, в которой старая форма, вот мне нравится это слово «форма», да, форма жизни, форма отношений двух людей, да, она больше не подходит, она не годится. И действительно никто, ну, не виноват в этом, да, или, ну, не знаю, или можно объявить всех виноватыми, это не имеет значения в данном случае, да. Просто в ней уже стало очень неудобно, некомфортно. И тогда есть некоторая задача найти новую форму. Здесь начинаются всякие, на мой взгляд, приключения. Приключения это следующего рода. Что вот в тех, вот в той, как всей феноменологии, которую Женя сейчас описывал, да, когда и больно, и страшно, и гневно, и стыдно, да, потому что человек в кризисе чувствует себя ну, часто таким, ну, неудачником, неуспешным. Вот все вокруг ходят такие, да, прекрасные, а у меня тут вот все рухнуло. Например, рухнуло то, что строил, да? Или люди часто вот чувствуют, вот есть какие-то примеры, да, такие практические, часто чувствуют себя немножко такими, ну, как будто сумасшедшими. И психологу спрашивают и говорят: слушайте, мне кажется, я с ума сошел. А почему? А потому что, вот понимаете, значит, у меня вот семья, у меня вот трое детей, у меня красавица жена, у меня свой бизнес, у меня деньги, у меня, значит, на семью там три машины, а мне, значит, хочется повеситься. Дайте мне таблетку, чтобы мне не хотелось повеситься. Вот, потому что, похоже, я сумасшедший. Начинаешь с человеком рассказывать, ну, как бы разговаривать, да, он начинает рассказывать там, да, как это все устроено. И постепенно он с ужасом, настоящим, очень страшным ужасом, причем чем вот это все, что у него есть с социальной точки зрения, лучше, да, тем с большим ужасом, он постепенно понимает, что все это не приносит ему радости. И он этого не хочет. И ему, конечно, очень соблазнительно в этот момент. Часто люди очень соблазняются в этот момент таким, соблазняются обесцениванием себя. То есть проще себя в этом месте обесценить, сказать, что я какой-то странный, что-то не туда зашел. Тем более, что люди все вокруг это говорят: слушай, ну ты странный, ты не туда зашел, там, да. Вот. Чем вот довериться?
Жиру бесишься,
там, да, и так далее. Чем довериться вот этим своим чувствам, желаниям, вот этой какой-то пустоте довериться? А чего ей доверяться? Ей неприятно доверяться, да, вот это вот ощущение этой пустоты. Да? И тогда получается, что вот про приключения, да, приключение заключается в следующем, что в кризисном вот этом времени, да, есть огромное желание у людей хвататься за какие-то в поисках вот этой опоры, ресурса, хвататься за шаблоны, хвататься за какие-то готовые схемы, хвататься за людей, которые предлагают готовые схемы. И это вы можете, конечно, видеть очень легко и просто, да, когда в любые кризисные, например, в обществе, да, там, в стране времена, как только возникает кризисное время, сразу тут же возникает куча организаций, обществ, сект, партий, там, всего-всего-всего, кто говорит про то, что все в порядке, ребята, нормально. Вот как бы мы сейчас, ну, знаем, что с этим делать. Там, неважно. Либо мы знаем, как правильно медитировать, либо мы знаем, как правильно вкладывать деньги. Это не суть важно. Главное, у нас есть готовая форма. Как это хочет так сказать? К сожалению, мы занимаемся гештальт-терапией. Вот. И поэтому...
У нас тоже есть сообщество, да.
И поэтому, ну, некоторые, в этом есть некоторое сожаление. Такое, знаете, это такое иногда, как это сказать, какое-то трогательное воспоминание о том, что вот, например, когда-то вот, можно было верить в такие вещи. Ну, например, можно было верить в то, что, ну, если правильно, например, вот пройти правильную психотерапию у правильного человека правильное количество времени, то, наконец-то, уже все тебя отпустит, как бы, да, и ты просто будешь доживать свою жизнь вообще без вот этих вот проклятых кризисов каких-то дурацких, там, да, тревог. А те, кто, соответственно, просто в кризисах, вот смотри, психотерапию проходит человек, а в кризисе, ну просто он не...
Странный как-то.
Да он не там просто проходит эту психотерапию, это просто не человек.
Кризис у психотерапевта — это вообще в пангее.
Посмотри на его психотерапевта, это же странный человек, да? Вот. И вот понятно, что эта вера, она такая, ну правда, очень соблазнительная. Гештальт-терапия в своем, в общем, и изначальном виде, и в современном виде, это, в общем, какая-то вот для меня очень важная особенность этого подхода, это направление, которое имеет очень один важный, ценный, мной любимый ресурс, что ли, какую-то вот составляющую. Это способность поддерживать человека, находиться с ним рядом, поддерживать в точке его личного такого переживания, вот этой фрустрации, в его личной пустоте. И находиться с ним и поддерживать, и быть с ним в этой пустоте, не считая, что это плохо, не стыдя его этим, да, слушай, ну давай уже там собери. Ну, как все люди говорят вокруг, ну ты уже определись, что тебе надо, тебе 40 лет там, да, ну реши уже, что, нормально. Хочешь там, бросай семью, давай вот новую создай там, да, ну не знаю, там, да, какие-то решения. Так вот, мне кажется, что вот эта вот способность быть человеком, не бросать его, да, не стыдить, не обвинять его, да, не подгонять его, и находиться с ним в его в этом переживании, это очень важная часть психотерапевтической работы. И очень важная часть для прохождения кризиса. Ну, для какого-то, в общем, такого прохождения, когда человек в этом кризисе действительно, ну, вырастает, усложняется, становится более внутренне сложным, более осознанным. И тут, конечно, дальше неприличный текст всякий начинаются, там, более ответственным, да, ну, просто потому что уже невозможно, непонятно, как про них говорить, как-то так вот. Вот. Но действительно так, да, то есть, когда он понимает, что, ну, вот он что-то решил, и, в общем, это только его решение, вот. И он с ним дальше собирается с этим решением как-то жизнь свою провести в каком-то варианте. По сути, тогда получается, что когда мы говорим, вот опять же, одной из попыток определения, да, попыток определения психологической, да, работы, мне нравится одна такая формулировка, что мы занимаемся поддержкой разрушения и создания новых форм. То есть поддержкой разрушения каких-то старых форм и поддержкой создания новых. Это, по сути, то, что как раз касается некой, ну, кризисной, да, такой работы. Почему про разрушение важная часть? Ну, потому что, конечно, человек в кризисе приходит, и я не видел ни одного пока человека с разным опытом, не знаю, там, жизни, личностной какой-то работы и так далее, который бы, попав в кризис, не делал следующего. Не говорил так или иначе, теми или иными словами, не говорил так, значит, пожалуйста, сделайте так, чтобы сейчас все это быстро прекратилось. Я туда, вот в это ваше проклятое развитие, не хочу. Неважно у человека, сколько лет этой там терапии и так далее. В общем, так или иначе, в какой-то точке кто-то быстро сдается и начинает про это говорить, кто-то немножко помучившись, но все говорят, что забирайте свое развитие, забирайте, верните мне вот это хорошо, которое было вот мои там 3-5 там, лет назад. Да? И вот это, ну, какая-то возможность все равно, ну, продолжать в этом быть, да, находиться, поддерживать это, мне кажется, она очень, ну, какой-то ценный, важный и
сложный.
Сложный, но честный. Вот для меня тут такое слово тоже для терапии важное, когда мы, знаете, бывает, ну правда, вот, не знаю, даже в ходе какой-то терапевтической сессии, когда вот мы чувствуем, что так, ну, как-то поговорили с человеком, и, в общем, ну, это какой-то честный разговор. Да? Честный разговор, где можно обнаружить какую-то реальность, которая вот есть правда по факту, какой бы она ни была неправильной, например, чудной, удивительной, там, сумасшедшей. Но, тем не менее, вот в этот там какой-то сложный момент его жизни, ну, честный по отношению, ну, к каким-то его просто переживаниям.
Мне кажется, что ну, часто с этого можно, вот, особенно если говорить, ну, вот не про индивидуальную терапию, но если люди приходят, ну, вот, например, вдвоем все-таки, да, если со своими отношениями разбираться, то вот часто, ну, так в силу того, что они... Если они, ну, в паре, то они, как правило, могут разные вещи поддерживать. Например, там один человек считает, что у нас все в порядке, и я пришел только потому, что она меня сюда или он меня там сюда привел и сказал, что вот что-то с ним, у него что-то, его что-то беспокоит в наших отношениях, а у меня все хорошо. Ну, то есть и в этом плане, а другой, например, там он, соответственно, ну, несет как бы вот за эту пару. Он, ну, ну, как бы вот, ну, как будто отвечает за некие, ну, такие вот изменения, за то, чтобы их как-то провоцировать, да, когда говорит, все, я больше не могу жить с этим человеком. И вот, ну, как бы, пока они. Дело в том, что они не могут никуда продвинуться, пока они не признают, что у них случилась вообще полная какая-то там, ну, не знаю, там, фигня какая-то, вот все, они, не знаю, что им плохо там друг с другом, то есть что они. Ну, не знаю, там, разочарованы, недовольны. Вот пока они как-то вот это не признают, что там, у них там проблема. Вот просто все. У них как бы не то, что у них там вот тебе показалось, а мне кажется, что все в порядке. То есть вот пока они будут вот находиться в этой игре и как бы делать вид, что у них все в порядке, они могут так долго. На самом деле же многие люди так живут годами. Годами так живут, ну, просто они формально находятся в отношениях. Вот. А, собственно говоря, другого выхода нет, если хочешь находиться, ну, как-то так вот, действительно, ну, как, я не знаю, там,
жить.
Присутствовать, да, в отношениях, и чтобы с тобой присутствовали, ну, как-то вот живо там было, чтобы они просто сохранялось некоторый антураж, да, то, к сожалению, ну, вот такие вот моменты, они неизбежны. И вот пока они будут, пока они не скажут, мне плохо там с тобой вот в этом, а мне плохо с тобой вот в этом, дальше невозможно сдвинуться. Вот это очень важный момент. Хотя кажется, что если мы сейчас это скажем, то все, это полный крах вообще отношений произойдет, сейчас же на месте все разрушится. Это так вот, ну, переживается. И, ну, вот много поддержки просто вот этого, чтобы вот люди признали, что они в кризисе. Вот. И часто, на самом деле, это бывает как некоторая... А часто это бывает наоборот, вот как некоторая поддержка. Ну, потому что ведь кризисы, они... Ведь какие-то хорошие события, они тоже характеризуются. Ну, вот они могут как-то, вот как сказать... итогом некоторым этого может быть кризис. Ну, например, там, не знаю, вот вышла замуж. Вроде бы... Вот бывает часто вот ощущение такое, что вот как-то... Вот женщина хочет выйти замуж, и такое ощущение, что вот это как какой-то, вот она вот в отношениях находится, хочет выйти замуж. Вот она хочет, и как будто это как итог какой-то. Mm-hmm. Сейчас она выйдет. Вот она вышла, а это только начало. Вот, а ты уже устала, в общем,
вот пока.
Ты... Да. То есть, и в этом плане, как бы, ну, вроде как, да, и что с этим делать-то дальше? Ну, и это кризис, оказалось бы, радостное состояние. Даже залюбила человека, все в порядке, хорошо как-то. И там родился ребенок, вот радостное же событие. Ну, просто нет кризиса происходит в семье. Потому что как вообще с ним, что, как бы, что нам теперь делать, как, почему не мне внимание, а ему, этому ребенку все время внимание. Ну, то есть там куча появляется всего, что, ну, какое-то самое даже вот такое прекрасное событие, оно превратится все равно такие вот в некоторые, ну, как бы...
А есть еще, я подумал, что еще другой способ, когда, значит, люди, такой интересный, на мой взгляд, когда люди радостными событиями в своей жизни организуют радостные события, чтобы избежать кризис. Например, живет пара, у них надвигается кризис, они раз ребенка.
Еще раз, потом следующего.
Следующего. Вот, да. Ну, хорошо, много детей. Вот. Но как бы кризис в отношениях таким образом удается, в общем, ну, на год там каждый раз на три, значит, отложить. Или раз переезд. Вот переезд, все, теперь мы заживем, там, ну, не знаю, другая страна, там, да,
отлично. Сплотились.
Вот, да. Значит, потом смена, там, ну, не знаю, смена работы, например, то есть тоже это часто вот, ну, оказывается, да, что при каком-то ближайшем рассмотрении, ну, некий способ с чем-то справиться, с каким-то внутренним напряжением. Или если там говорить о таких уже кризисах, скорее более, что ли, индивидуальных человека, это, например, ну, такая, ну, это скорее уже там более известная картина, когда это смена партнера, да, то есть вот внутренний кризис там, ну, накрывает человека, там, не знаю, в 30 лет, там, в 40 лет, там, да, он раз там, не знаю, развелся заново, все, там, женился, все, ну, оказывается, просто это вот женщина была какая-то не очень подходящая, а так-то все вообще нормально. Вот теперь это заживем.
А потом опять одно, там опять одно и то же. И вот это вот прям вообще тогда. Да.
Ну потом просто понятно, что они все такие, вот да. Как бы и все. А там уже умирать можно, то есть, в принципе. Вот.
Да. А мы хотели оставить время.
Но мы у нас и хорошо, мы оставим. Мы всего 40 минут тут говорили. Я смотрю просто. Ага.
Может быть, есть какие-то вопросы.
Вопросы.
Да, да. Может быть, уж.
Возникнет вопрос, и он как бы так настойчив.
Может, у кого-то есть сейчас вопрос? И вам интересно про кризис?
У вас есть?
У меня просто размышления. На самом
да?
деле, как-то связываю, наверное, вот кризис, прохождение кризиса с отношениями с самим собой. Uh-huh. Вот, в степени рефлексии. Ну, это тоже отношения, да, вот пара, например. То, как ты к себе относишься, то, как ты осознаешь то, что ты делаешь, это ну, непосредственно влияет на этот кризис, на отношения, да.
Угу.
Может, ты даже в них вступать не будешь, вот. Ты будешь углубляться в эти отношения. Вот как-то так.
Вот мне кажется, вот я продолжение, может быть, там, что вы говорите, вот мне кажется, что этот момент такой, я почему-то сейчас про это подумала, что вот бывает, что люди в этом не, ну, как сказать, они не симметричны, что ли. Ну, потому что, сейчас поясню, что я имею в виду. Ну, например, значит, сначала они могут быть симметричны, то есть, например, вот я какая-то, вот с каким-то ощущением себя, да, и, в общем, я выбрала себе человека, который вот тоже с каким-то ощущением себя, и он подходит под меня такую, вот как я, например. Mm-hmm. А потом я такая пошла, вздумалась мне пойти, например, там вот на психотерапию, не дай бог, вот, или там поучиться еще. Я решила, что я хочу, значит, все, пошла я, и потом я, значит, вдруг раз начинаю замечать, что, оказывается, я там не совсем такая. То есть вот я думала, что я такая, оказывается, что я вот это, мне вот это. И я начинаю обнаруживать какие-то вещи, которые вообще я не в курсе была, в общем, собственно. Либо просто, ну, там, оказываясь просто в какой-то среде, я начинаю какие-то вещи видеть, что, например, вот так можно. Я, например, жила в своей семье, допустим. И у меня был какой-то вот мир такой, это же все равно, ну, как бы, оно такое, ну, очень, ну, сильное такое вот, ну, клише некоторое, да, вот мы живем в семье, и вот там как-то жизнь идет, и кажется, что она так все время, она везде так идет. Ну, то есть вот люди иногда приходят, когда на группу терапевтическую, да, приходят на терапевтическую, вот один раз, вот недавно на последнюю вот девушку пришла, которая с своим мужем все живет 15 лет и мучается, как он ее не понимает, не сможет с ней разговаривать, то пришла на группу, а там другие мужчины, которые, как бы, они другие немножко. Ну, то есть вот они там, и она так разговаривает с ними и понимает, что что-то не то. И говорит, что-то, и вот прям чувствует какую-то подозрительность у нее какая-то, вот какой-то подвох. Нет, не может быть, почему они не такие? То есть вот, а потом все начинаем разговаривать, он говорит, а я думала, все такие. Ну, то есть она говорит, у меня, говорит, дома такие были, и вот она нашла себе такого же, да? А вот как после этого теперь ее жизнь поменяется? Ну, конечно, поменяется, она же теперь знает, что другие есть. Вот теперь, то есть, и это, ну, а что? Вот, ну, вот как вот счастье, сразу счастье. Ну, вот она и говорит, а как же я вот столько времени вообще, как бы, ну, я была вообще в неведении. И дальше что? Ну, если она захочет вот остаться с этим мужчиной, она что? Она начнет предъявлять к нему некоторые, ну, тогда она поймет уже, что ей вот так нравится, когда с ней разговаривают, ей вот так нравится, и она будет хотеть этого от него, естественно. Это же был близкий ее человек. Она придет к этому мужчине, который ходит, зарабатывает деньги, содержит семью, вообще все, ну, вообще, ну, как бы, ну, что... И будет от него хотеть, чтобы он, например, разговаривал, там что-нибудь ее там жалел, не дай бог, когда она плачет. Это вообще ужас для мужчины, они понимают, что он надо. То есть вот что-то, и этот мужчина, он будет сильно сопротивляться. Потому что до этого она столько времени сидела, ничего ей не надо было, а тут вдруг ей стало что-то. И в этом плане вот кризис, да, потому что он как бы, его все устраивает, правда. Вот он приходит и говорит, да мне нормально, как бы, все хорошо ведь у нас, что случилось, что не так, вот, да, его можно понять. А она, например, уже, ну, нет, она уже как-то не хочет так. И в этом плане, вот, конечно, они, получается, очень сильно, ну, рассинхронизируются, то есть они как будто немножечко в разные, ну, в разных оказываются точках, из которых им очень сложно. И вот задача творческая, как им теперь вот, ну, как бы, да, вот как... И услышать, и как-то, ну, как-то приспособиться, что ли, вот к таким. Иногда невозможно прям бывает, правда.
Что? Мы с Женей, когда ехали сейчас сюда в машине, значит, я говорю, надо, говорю, сказать такую важную вещь, что если люди идут... Да, Женя запрещает это говорить. Значит, не страшно, ничего.
Ну, вам же хуже.
Я говорю, что, ну, известная статистика, что если люди идут на психотерапию, да, там, или на учебные программы, или в долгосрочные терапевтические проекты, то у них, конечно, вот эта вот некая статистика всяких расставаний, там, разводов, она довольно высокая, так, если популяция. Вот, это не секрет. Ну, Женя говорит, не надо, говорит, про это говорить, люди испугаются. Я говорю, ну, что люди испугаются, значит, не захотят там идти, значит, так далее. Я говорю... Подожди, говорю, а может быть люди, наоборот, обрадуются такие, те, кто расстаться-то уже давно хочет, вот, и скажут, ура, наконец-то я пойду. Поэтому здесь как бы неизвестно. Думаю, может кто испугается, потому что обрадуется. А, вот это правда, ну какая-то разница про развитие, это вещь, которая в точке, вот если мы про пару говорим, про отношения, она вызывает, на мой взгляд, вот если так по практике, наиболее болезненные переживания. Потому что там всегда есть такой вопрос. И этот вопрос, опять же, неминуемо возникает. Сейчас я там меняюсь, да, и я вижу, меняя свою жизнь, меняя свои отношения, что тебе, моему партнеру, моему любимому человеку по-прежнему, становится от этого больно. И это точка, в которую прямо вот люди попадают. И они, значит, приходят потом там на терапии или там в каком-то обучающей программе и говорят, значит, это хорошо, если они приходят, а то если...
Говорят, их, мой муж вас не любит, если, или моя жена.
Да, если их мужья приходят, это хуже, значит, вот. И говорят, что, зачем вы это сделали со мной? Ну, то есть, вот я теперь в этой точке. Моему любимому человеку больно. Здесь масса вины, огромное количество вины, да, вины, стыда, боли, жалости по отношению к человеку, да, и так далее. И в этой точке возникает, ну, такой, на мой взгляд, один из, ну, правда, каких-то очень сложных, там, ну, правда, такого экзистенциального плана вопросов. То есть, есть отношения, есть мое желание, мое развитие, мои изменения, мое желание устраивать свою жизнь каким-то другим образом. Что выбрать? Куда двигаться дальше? И, ну, например, если я вижу, что мое развитие, да, мои изменения угрожают отношениям, как мне поступить? Да, остановиться в этой точке, сказать нет, нет, нет. Но часто люди обнаруживают следующее, что остановить свое развитие они не могут. Ну, то есть, если я действительно попробовал, вот, да, вот как Женя сейчас описывал, да, я попробовал что-то другое, да, у меня появились какие-то другие желания, чувства, то я, ну, и часто люди делают попытки остановиться, но через какое-то время обнаруживают огромное количество злости к своему партнеру.
Мне кажется, что вот что возможно, это ну, умерить какие-то свои, ну, не знаю, ожидания и представления. Ну, потому что часто вот такое ощущение, когда люди рассказывают, что они хотят, чтобы их партнер был родной матерью ему, и, да, или, да, и даже больше просто, ну, чтобы...
Хорошей это... родной матерью.
Хорошая, да. То есть идеальная практически даже. Которая вообще в природе, как мы знаем, не существует даже у младенцев. Вот. И в этом плане, ну, как бы, это уже заранее такая... Ну, это заранее уже как бы обречено, в общем, ну, на неудачу. И в этом плане, ну, мне кажется, что вот какой-то способ вот оставаться, ну, все-таки рядом с человеком, да, когда я... ну, наверное, так я это сформулирую. Когда я, у меня есть ну, какая-то, какой-то ресурс внутренний, чтобы оставить свои вот эти вот чрезмерные ожидания, увидеть как-то реально, реального человека и то, что он может мне дать, и чтобы в этом я еще увидела что-то, ради чего я ну, как бы хочу с ним быть. Вот. Ну, то есть, несмотря на все то, что он не может мне дать. Ну, то есть, вот, если я нахожу достаточно чего-то, что все-таки есть и что ценно, и могу принять как-то, ну что все, я не знаю, отказываюсь от своих притязаний на что-то чрезмерное, и буду иметь дело с тем, что есть, ну вот в этом человеке, ну это тогда, ну так, ну, ну это такой способ, чтобы оставаться, и оставаться не во вражде, не вот в конфликте, да, а скорее, ну уже ну, в отношениях оставаться, что-то дальше вместе делать. Вот. Но это бывает очень сложно. Да, да, и это часто бывает. Да. Вот. И,
а часто не бывает.
Еще чаще не бывает. Да. Ну, ну, мне кажется, ну, знаете, мне кажется, что если. Понятно, что здесь есть какие-то ограничения, там личностные, там, не знаю, какие-то собственные ценности у партнеров, они могут быть совсем, ну, какие-то там сильно разные, да. Но мне кажется, что ну, больше шансов, если есть возможность, это очень сложно поддерживать друг друга, когда у нас кризис. Ну, потому что если кризис, то мы готовы убить друг друга. Ну, это какое-то такое более ну, прям спонтанное какое-то желание, да, вы просто убить друг друга, поменять, обвинить во всех грехах, сказать, это ты, все за тебя. И, в общем, с этого слезть, вот с этой вот, вот этой вот, ну, как сказать, вот, очень сложно. Ты вот идешь вот по этой траторенной дороге и постоянно вот, и это происходит с двух сторон. Вот. И в этом плане, ну, конечно, сложно меняться. То есть, если меня будут все время винить, говорить мне, что я вообще это не делала, какая я ужасная, как со мной тяжело. Но у меня как-то мало сил, чтобы вдруг сказать, хорошо, конечно, я изменюсь, вряд ли я буду делать, я не буду этого хотеть делать. То есть мне хоть я психотерапевт вообще, но я могу все понять, но не хотеть это делать, потому что почему я должна, потому что как будто мне говорят, что все просто, это вот, ну если я слышу, что человек говорит мне про себя, про то, что как ему сложно с чем-то встречаться, про то, что он, остаться, что он старается там как-то, услышать меня, что он меня просит о чем-то, а не требует, например, или не говорит, что я обязана это сделать. Ну, то есть от формы, с которой я с ним обращаюсь, также зависит, то есть если мне так будут говорить, то, конечно, со мной гораздо проще договориться, у меня тогда сразу совершенно другая реакция. Я буду, это что-то, что позволит открыться, нежели защищаться. И мне кажется, вот сложность в том, когда люди сопротивляются и не хотят говорить, что скорее они воспринимают вот эти разговоры как нападение друг на друга. И, соответственно, это оборона, это защита, это еще больше наращивание либо оружия. Там человек приходит и говорит, я все время ругаюсь своей девушкой, она унижает меня, и я хочу, научите меня, как я могу круто ей отвечать, так, чтобы еще больше ее унизить. И это такой вот типа способ, что мы можем, конечно, этот кризис, если мы сейчас я вот ее, вот этой вот, в ответ ей вот как бы, ее силой, своей силой на ее силу, тогда вот все, у нас что-то наладится. Но это, к сожалению, не налаживается, а только усугубляется. И в этом плане, мне кажется, много зависит от формы. И мы ищем форму как бы обращения друг с другом. Мы помогаем искать людям форму обращения друг с другом, потому что они часто в такой форме выражаются, что так слушаешь, и вообще за этим что-то услышать, что реально они говорят, очень сложно. Они друг друга не слышат, не понимают. Это творческая задача, конечно, искать, потому что терапевту тоже эта форма бывает неизвестна. Мы можем предлагать что-то, замечать, как-то вместе это делать. Потому что если про терапию сказать еще два слова, тут такой соблазн есть, правда, который, на самом деле, и клиенты этим соблазняют, когда они хотят же, что Федя говорил, что они хотят, чтобы им предложили какое-то готовое решение. Они говорят, что мне делать, скажите, что мне делать, объясните мне, скажите мне, что мне делать до следующей встречи, как мне себя вести, буквально...
Что мне ему сказать.
Да, что мне ему сказать, да, вот, ну, то есть, вот, это, ну, прям вот такой очень... Да, очень сильный. Или как мне быть, как мне поступить? Вот что мне делать? Мне уйти от этого человека, или мне с ним жить? Что вы думаете? Вы же специалист. Вы же знаете, у вас же опыт. И вот это такое некоторое давление, которое, приходится выдерживать, и это некоторый соблазн, потому что, правда, это же неопределенная ситуация, если я там тоже человек, собственно, мне, конечно, тоже сложно, и мне очень хочется сказать, да брось ты его, Господи, Боже мой, или сказать, да нет, посмотрите, какие... То есть у меня найдется, наверное, если я так к себе примерю, мне найдется как такой из человеческого моего опыта.
Из житейской.
Я могу вполне сказать, да, знаю, как это... Я могу это сказать. И в этом плане, это не то, чего от меня требуется. Потому что для этого у него есть куча его окружения, которые все ему говорят, что ему делать, да. И это очень соблазнительно. Просто оставаться и не предлагать ничего. Угу. Просто присутствовать. Что это за бумажки?
Может быть, у вас вопросы еще какие-то появились? Комментарии?
Есть вопросы, комментарии?
Давай. Да.
Есть вопрос. Получается, что самые устойчивые пары — это когда у партнеров минимальные потребности в саморазвитии.
Да.
Хороший вопрос.
Я думаю, что в терапии иногда приходится приходится, потому что это на самом деле, довольно такое сложное по чувствам какое-то переживание, видеть следующую картину. Я помню, что на терапии была пара, которая про себя говорила, когда они пришли, следующим образом. Запрос у них был такой, что молодые люди, запрос был такой, что нет никакого сексуального влечения. Ну и проблема явно не физиологическая, а психологическая, поэтому они пришли, им порекомендовали прийти на парную терапию, на семейную, и как-то с этим разбираться. Когда они стали, ну, как-то про себя на терапии рассказывать, отвечать на вопросы, то, в общем, они как-то говорили так, что да, в общем, да у нас никаких-то проблем больше нет, вот только вот это. И вообще, дальше вот такая важная фраза, мы вообще все, по-моему, там, я не помню сейчас точно, там был порядка то ли 10, то ли 12 лет совместной жизни, мы вообще ни разу не ругались. И с точки зрения, и когда они говорили про это, они искренне, но действительно говорили про это как про достижение, ценность. Как про ценность. В их картине мира, в их переживании себя это действительно так. Но когда я услышал об этом от них, то, в общем, я так как-то подумал, что, наверное, это какая-то сложная ситуация, да, в их жизни. Почему? Потому что мы иногда можем, правда, обнаружить картинку, когда люди, вот в гештальт-терапии есть такой термин, да, который называется слияние, конфлюенция, да, то есть когда люди сливаются и как бы из двух отдельных людей от различные причины, да, там от страха, от какой-то неблагополучной внешней ситуации, от собственного какого-то характера, да, где сложно выносить различия, да, выносить напряжение встречи, да, они сливаются и становятся как бы неким таким одним целым, да, одним организмом. А в этом, правда, и это очень устойчивая система, которую сложно как-то поколебать извне, потому что они как бы, ну, так держатся друг за друга, так, правда, довольно много поддерживают друг друга. Вот. Какие-то внешние факторы, внешние влияния, которые там могут подталкивать их к какому-то изменению развития, они меньше на них влияют, потому что такие люди, ну как, например, что-нибудь кто-нибудь услышал, приходит другому, другой говорит, да ладно там, да нет, ну как бы ценность вот этого слияния, она как бы выше, чем ценность чего-то другого, да, каких-то внешних там, не знаю, соблазнов, интересов, желаний. И таким образом в этом много устойчивости. В этом много устойчивости за счет того, что я как бы отказываюсь от своего чего-то личного, своего интереса, возбуждения, желания в пользу сохранения вот этой вот стабильности, стабильности этой системы. Ну и да, правда в этом.
Мне кажется, что иногда это может быть такой... Ну, на самом деле, если это двоих устраивает, то вообще такие люди не приходят ни на психотерапию. Они довольны и счастливы, если живут, никуда друг без друга не ходят, и все у них хорошо. В общем, собственно, проблема-то возникает, если кто-то один, ну, то есть если вдруг как раз это вот рассинхронизируется. Ну и тогда, собственно говоря, но если говорить про какую-то такую, не знаю, как сказать, условно более здоровую какую-то ситуацию, мне кажется, что вот крепкие вот, ну, пары, где не то, что они не развиваются, они развиваются, но они готовы поддерживать друг друга в развитии. Ну, то есть то, что я, например, делаю, что для меня важно, это не только воспринимается так, что ты ушла на свою обучающую группу, бросила нашу семью, и вообще мы теперь вот как бы ты вообще не любишь нас, и все теперь это занимает. А скорее, как бы, ну, есть возможность, кроме этого, понять, что это там может вызывать какое-то там, но есть возможность там говорить, ну, я знаю, для тебя это важно, я вижу, что ты. Ну, там, что, чем это для тебя важно? И это может быть в две стороны. Вот мне кажется, что это какая-то вот такая важная штука для того, чтобы как раз, ну, вот эта пара, она, ну, не в такой вот, не в коконе как бы при этом находилась, да, а жила, ну, как бы, чтобы люди могли рядом быть друг с другом. Они развивались, но при этом, ну, вот ощущение такое, что я иду, и меня поддерживают в этом. Даже несмотря на то, что, может, я не понимаю, ну, чего там интересного. Ну, например, да, вот что там, ну, это важно.
И, на мой взгляд, вот в этом есть один такой маленький, но очень важный и сложный нюанс, что в том вот варианте, да, который сейчас Женя описала, у каждого из членов этой пары, у каждого человека в этой паре есть некоторое внутреннее, очень такое, на мой взгляд, сложное, вот как раз требующее какого-то большого внутреннего напряжения, есть некоторое внутреннее знание, что эти отношения могут закончиться в любой момент. То есть пара живет с неким ощущением, не в смысле, что они друг другу каждое утро это говорят, там, да, но как бы это некоторое внутреннее, как, не знаю, знание, что ли, такое, да, переживание.
Мне кажется, это может ощущение как выбора. Что я вот, ну, как да? Иногда могу посидеть и подумать, да. Что все-таки я выбираю этого человека, например. Да? Не то, что все теперь обречено, как бы мы будем, а как будто я, когда я имею возможность периодически, ну там, как бы это вот чувствовать, mm-hmm. что я выбираю этого, например, да, или там эту там, женщину, то это как некоторое вот такое, ну вот, ну, поддерживающая жизнь, мне кажется.
Потому что в обратной картине, да, часто то, что я, ну, так слышал, я это задаю там, ну, там, людям, когда вот они говорят, там, мужчина или женщина, неважно, что они говорят, что, ну, я чего-то вот там на каком-то году, неважно, там, совместной жизни, я чего-то перестал хотеть своего там супругу, там, да, девушку, там, мужчину, вот. Я иногда, ну, там, один из вопросов, который я задаю, звучит так, я говорю, а вы как вот, ну, чувствуете, да, как вы там, не головой, а скорее по чувствам, вот этот человек, он может от вас уйти, он может уйти к кому-то другому, да, там, может ли он понравиться кому-то другому, или он, ему кто-то понравится, да, и он уйдет. И вот иногда этот ответ звучит так, нет, что вы. В смысле, как это, что вы имеете в виду? Мы расстанемся, он уйдет? Нет, я об этом вообще как-то так не, ну, типа так не бывает. И тогда в этом, правда, ну, как бы, а что хотеть-то, ну, как сказать, ну, вот, ну, сложно испытывать какое-то влечение, интерес, возбуждение к тому, что,
левой руки,
да, воспринимаешь как часть себя, там, да, вот, ну, что-то такое вообще уже вот здесь привычное навсегда, такая обреченность друг на друга, да, вот.
Еще может быть вопрос.
Можно ли определить, что кризис преодолен? И может ли быть так, что у человека один кризис переходит в другой по спирали?
Говорил один мой знакомый психотерапевт, когда я у него спрашивала, как у него дела. Он сказал, писал мне, неплохо, я переживаю маленький светлый период между своими кризисами. То есть от кризиса к кризису, в общем, так, да. Ответишь?
Ну... Мне опять не утешительные какие-то ответы. Мне кажется, что если вот чем больше человек в силу любой какой-то практики, я не знаю, да, там развития, там терапии, там еще чего-то, чем выше его уровень осознавания, тем соответственно промежутки между кризисами становятся короче. Вот в какой-то момент они исчезают.
Ты уже достиг этой фазы просветления?
Ну, нет, еще, к счастью, нет. Я... Ну да. Ну, мне кажется,
мне что, кажется просто... что это мне кажется, это просто такой способ жить. Ну, это да. Вот как какой-то, мне кажется, да, это есть какой-то в этом. Мне кажется, я думала всегда, что это что-то про взросление, когда вот, например, я думала, какой-то период жизни был у меня, когда я думала, что сейчас вот что-то происходит, и я думала. Так, сейчас какая-то проблема возникла, сейчас надо быстренько решить ее, сейчас и все будет нормально. Дальше, значит, ее решала, потом, значит, следующая возникала, например, там. Я, так, сейчас, вот. А потом, в какой-то момент я поняла, что, а это похоже, это не то, что проблема, это жизнь это такая, это просто, это жизнь, она состоит вот из этого. И в этом плане, ну, как, мне кажется, все-таки, что, если говорить про то, может ли быть преодолен, мне кажется, что, ну, мне кажется, что какие-то вещи, они могут быть, правда, преодолены, ну вот за счет того, что я как-то примирюсь с новой собой, с тем, что я изменилась, я пойму, как я изменилась, то есть какой я стала, и это буду я. Ну и в этом, ну и то же самое может произойти, например, с моими отношениями. Ну, например, там, ну если вот так, чтобы прям совсем вот это было просто. Например, если взять вот ситуацию с ребенком, когда ребенок родился, и это какая-то уже данность, которая, ну, как бы, уже, ну, то есть оно все уже, теперь вот оно уже есть. То есть мы уже не вдвоем. И это может, ну, как-то очень бурно, очень сильно начать менять что-то. Вот, и если удастся найти какую-то форму, которая... включая уже это, не убирая этого, да, а включая, ну, вот, уже этот элемент, ну, знаешь, этого человека в нашу, как бы, систему, мы сможем как-то по-новому приспособиться комфортно, то, ну, это и есть, ну, некоторое, ну, преодоление этого кризиса. Ну, понятно, что дальше там через какое-то время что-то еще возникает, меняется и так далее, но еще вот, мне кажется, это важно, Потому что иначе, вот как по спирали кризис за кризисом, мне кажется, что это как вот некоторое наслоение. Ну, потому что вот если люди, например, они чего-то не... Вот как с этим подростковым возрастом. Вот если человек не пережил подростковый возраст, так он его будет потом переживать и переживать и переживать. Да, да, да. И как бы это будет казаться, что он все время... А он все не может... Ну, потому что там есть какая-то задача развития моего. И пока она не решена, я буду все время возвращаться, возвращаться. Вот, вот есть у меня какая-то... Вот не пережила я там свою вот какую-то индивидуацию, что я какая-то отдельная, что я знаю, что я могу, что я стою, там, я не знаю, вот там, как вообще я... Как мне люди вообще, ну, как там, замечают меня, как на меня реагируют и так далее. И я буду каждый раз, там, оказываясь там, не знаю, в какой-то новой ситуации, там, с какими-то новыми, я буду заново все это переживать. Вот буду переживать, переживать. И тогда мы действительно цикл кризисов, 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 но по сути это, ну, как будто что-то не может, ну, что ли, ну, как, ну, да, да, да. И тогда надо отматывать и смотреть, а вообще... когда, собственно, это началось, да, вот, и это часто очень повторяющиеся ситуации, ну, например, как вот в отношениях, вот, человек, он приступает в отношения, вот, вот бывает, например, отношения, у меня отношения длятся 3 года, например, говорит девушка, и она правда, она по 3 года, завершаются отношения, начинаются новые, и опять 3 года, и она может так долго, по 3 года, в общем, что, много людей хороших-то, господи, ну, вот как-то ей что-то уже, ну, потому что она как будто достигает какого-то момента, а дальше стоп. Ну и, в общем, можно поменять еще раз, можно еще раз поменять. Но там уже тогда, если это повторяющееся, то явно это какая-то вот ее задача, которая не может быть разрешена. Тогда, может быть, есть смысл задержаться и как-то попробовать, ну, по-другому с этим, что ли, обойтись.
Хочется комментарий небольшой, хочется чуть-чуть прозвучать чуть более оптимистично, чем я люблю. Вот я то, что сказал по поводу того, что да, эти промежутки между кризисами, мне кажется, что вот промежутки сокращаются. Почему? Потому что, на мой взгляд, все-таки любой кризис – это некий накопленный, да, результат неосознавания чего-либо. И это нормально. То есть мы живем-живем какой-то этап жизни, например, в отношениях, и чего-то не замечаем. Ну и слава богу, что не замечаем, и хорошо. Ну, к чему-то привыкли, или сразу не заметили, или, в общем, решили, выбрали чего-то не видеть, не обращать на что-то внимания. Потом раз, накопилось, мы поменялись, да, вот попробовали вкус чего-то другого, и наступило замечание, осознавание. Все, теперь я больше с этим вот не могу, вижу это, уже рассмотреть, в смысле, развидеть это не могу. Так вот, если это осознавание у человека много, то тогда, соответственно, он постоянно, ну, как бы находится в каком-то, ну, переживание того, что, как бы, ну, что ли, он тогда больше замечает изменения, потому что ведь изменения все время происходят, постоянно в отношениях что-то меняется, ежедневно что-то меняется в отношениях, прошла неделя, а у нас уже что-то другое, да, и в отношениях, и в жизни вокруг меня, и в работе, и так далее, и так далее. И тогда вот это переживание некой сложности жизни, вот это вот как бы адаптационный некий процесс, он не случается вот раз, потом типа 3 года, раз, 3 года, а он как бы все время. То есть некая вот этот поиск формы, он происходит, ну, как бы каждодневно тогда. И почему я говорю оптимистично? И если человек привыкает к этому, то, в общем, он начинает относиться к этому, ну, немного полегче. Ну, к тому, что сегодня с утра опять, в общем, нужно совершить некий подвиг в плане того, чтобы вот всю эту растерянность от этого нового дня, который опять какой-то новый, не тот вот, не как вот другой вариант жизни, когда он как день сурка, день сурка, день сурка, там, да? А он опять какой-то новый, непонятный, и я какой-то, какой я, не знаю, какой я сегодня, да? Вот, вот это все собрать, интегрировать, пережить, то есть, ну, как будто это некое другое отношение к себе. На мой взгляд, в процессе психотерапии, как я, опять же, ее понимаю, мы, ну, вот мне в последнее время очень близки различные восточные, там, буддийские идеи и так далее, мы все-таки движемся к тому, чтобы, нам, ну, я так вижу, что мы движемся к тому, что человек свою личность, себя начинает воспринимать чуть, как бы, чуть менее серьезно, чуть менее жестко. И тогда, то есть задача психотерапии, на мой взгляд, это не вырастить какого-то такого правильного человека, который просто такой очень хорошо адаптирован, такой правильный, такой хорошо к социуму подходит, так все, вставили, заработал, да? а скорее наоборот, но сделать так, чтобы его вот это, ну, давайте там, скажем так, эго стало каким-то, ну, более расслабленным, легким, более таким, ну, что ли, каким-то текучим. И тогда и кризисы, как, если их рассматривать как процесс вот, ну, того, что меняются ценности, формы, да, там, представления, тогда они становятся, ну, чуть более легче переживаемыми. Уже не так страшно, ну, как будто терять эту форму. Ну да, она новая, но она опять новая, опять новая.
Ну, просто что тут важно, что как раз появляется ну, опыт, мне кажется, вот в терапии мы что, да. Мы учим, по сути, ну как учим, так условно учим, и помогаем развиться в способности моей приспосабливаться к среде.
Мне кажется, иммунитет какой-то.
Иммунитет?
Да, потому что вот я хотела профессию сказать, потому что я сидела, что не хотела после движения, ну, высказать, знаете, вопрос. А потом ты взял вот сейчас все и сказал. Ну, я как-то слова подбирала, как это, чтобы выразить. А вот сейчас меня вот это прорвало словом иммунитет, потому что даже вот по настроению, по ощущению моему настроению, вот Федина, когда он говорил, что когда мы говорим о кризисе, это есть какая-то заданность и рамочность. И мы кризис-то можем тогда осознать, что он кризис, когда вот он тяжелый, когда он отличается от какого-то предыдущего, более спокойного периода, и когда я полагаю, что вот он сейчас, ну я же его обнаружила, его сейчас вот есть кризис, и потом я уже начинаю предполагать, что вот я его там проживу, переживу, кончится, и опять у меня светлое начнется. Когда вот эти, и переход вот от момента моего блаженства к кризису, он вот, ну, наступает 7 минут, бах, в кризисе я, все, и все, ложусь, умираю. А вот когда ты начал говорить про то, что сокращаются моменты вот, ну, между кризисами, и вот даже ты как начал это говорить, понимаешь, я начала тоже убаюкиваться этим. Потому что получается действительно текучесть какая-то. То есть я, у меня выработался иммунитет. Я знаю, ну придет он, ну что, ну придет, нормально. Даже может хорошо как-то. То есть я осознаю, конечно, что у меня бывают периоды, ну, более спокойные, более какие-то, ну, для меня более переживательные, скажем так. Но тем не менее нет вот этих вот провалов, мне кажется, между тем, когда я вот никакая, и вдруг я хоп, и мне надо быть какой-то, чтобы опять стать вот это никакой.
То есть меньше полюсов таких,
да,
как будто,
да.
А более ровные.
И вот поэтому текучесть вот какая-то, да, и мне кажется, что вот ну, в таком общественном сознании кризис, именно когда тебя вот рубит, вот тут тебе хорошо, вот тут тебе плохо, поэтому все боятся и ждут, вот сейчас ну, просто вот ну, куча дерьма свалится, и ты сидишь и ждешь, господи, а как же вот там вылезать и так далее. И поэтому у нас нет готовы, ну как, одно получается, вот мы в психотерапии, получается, мы уже готовы как бы, ну, ко всему. Но нам уже неизбежно, куда деваться. И просто вот если выработался иммунитет, вот эта вот адаптация такая, раз, так и... И каждый раз по-разному, вот это интереснее как-то.
Творческая какая-то,
да,
задачка.
Да.
Да, может быть, у вас вопросы или там... Хорошо. У нас онлайн-аудитория, а как это, активная такая? А, понятно. Уж поэтому.
Хотелось бы больше услышать, как осуществлять поддержку на первом этапе, на дне кризиса.
Поддержку, наверное, имеется в виду терапевта,
клиента. Да, терапевт. Да.
Ну, начну. Да.
Что?
Ну, у меня есть какие-то для начала соображения.
Скажи, а я добавлю.
Мне кажется, что вот на первоначальном этапе, когда человек только приходит, в общем, важной, на мой взгляд, частью является поддержка такого плана, что вот те переживания, которые человек сейчас испытывает, они как бы, ну что ли, нормальны, могут иметь место. И он не заболел, не сошел с ума, не дурак, что попал в это место, а просто он сейчас проделывает важную, ценную работу для своей жизни. И вот это первая часть. На это требуется довольно много времени.
То есть это такая поддержка просто тех чувств, которые есть у человека, и возможности что-то рассказывать. Вот рассказывать, ну, говорить о том, как ему, о том, как он переживает вообще то, что происходит. Ну, то есть какие-то такие вещи, они, может быть, довольно, ну, простые. Ну, кажется, вот человек приходит и рассказывает тебе, и рассказывает. И ты сидишь и думаешь, например, она думает, ну что вот, что мы, как мы не продвигаемся, мы не, я не там... А так вот спросишь его потом, вот, а он говорит, да я ни с кем про это не разговариваю, потому что мне, ну, как-то неловко, мне как-то... Ну, и оказывается, что это очень ценно, просто это что-то такое совсем простое, но очень ценное, правда. Просто выслушивать, поддерживать рассказ, поддерживать переживания.
А в чем специфический подход именно гештальт? В отличие от огромного количества других видов терапии.
Ну, на мой взгляд, вот я уже говорил, наверное, про это немножко. И, хотя я не знаю на данном этапе там развития подходов, я так вижу, что многие, ну, что-то близко есть, там, экзистенциальной терапии очень много близости, там, да, с гештальт-терапией. Я не знаю, является ли это сильным прям таким отличием. Для меня очень важным гештальтистским, вот тем, что я в гештальте на что могу опираться, это как раз некая идея о том, что мы вместе с человеком собираемся какое-то время побыть, вот, ну, находиться в этой пустоте, в этом вакууме, когда ничего нет. И у Перлза была идея, вот он в своей первой книжке об этом писал, он говорил о таком понятии, как творческая точка такого творческого предразличия. Да, когда, ну или там сейчас, там, если через цикл контакта там есть такое, да, как преконтакт, когда ничего еще нет, все старое рухнуло, больно, тяжело, страшно, плохо, и мы вот в этом преконтакте можем задержаться достаточно долго, чтобы родилась какая-то форма своя. Вот, наверное, для меня вот это является такой важной частью именно в гештальт-подходе.
Я добавлю еще, что я думаю, что, ну, вот, не противоречит совершенно. Мне кажется, что вот если так про гештальт-подход, я думаю, что здесь есть, ну, идея некоторого присутствия. Ну, то есть я не только тот человек, который помогает рассказу клиента, помогает ему как-то формулировать какие-то вещи, проживать. Но я еще, как бы, вот важно, если мне удается быть тем человеком, кому рассказывает клиент, если мне удается как бы оказаться с ним вот замеченной им и как бы, ну, вот присутствие в таком плане, вот именно в плане такой моей вот включенности, как человека рядом, который может, ну, как-то, не знаю, там, ну, так вот символически взять и подержать что-то тяжелое, например, да, какое-то время. Или, например, как-то увидеть это и вернуть этого человеку. И вот это, мне кажется, дает ощущение, ну, потому что, ну, ощущение того, что, ну, там, ты не один, что есть кто-то рядом. Это бывает сложно, потому что вот когда человек говорит какой-то текст, ну, например, он говорит, вот, мне так страшно и так далее. Потом, например, просто сделать простое какое-то действие. Вот его попросить сказать, вот ты можешь, вот, ну, ты говоришь, что тебе очень страшно, там, и тяжело, ты можешь мне это сказать? Вот скажи мне. И он не может. Ну вот, или это очень-очень сложно, потому что заблокировано, ну, как бы, потому что он один, ну, потому что он очень изолирован. Это часто, ну, если удается это, чтобы он начинал говорить мне, и для того, чтобы это предлагать, я, ну, должна присутствовать. Я должна присутствовать, ну, как я, там, как другой человек, который, ну, рядом.
Быть адекватная связь, потому может быть вопрос, а кому я тогда только что все это говорил, да? То
есть... А, ну, да. Ну, да. Ну, кстати, вот почему-то так не говорят. А правда, например, когда говоришь, вот смотри, ты говоришь, сейчас такое ощущение, что ты как будто куда-то, там, не знаю, в потолок, бывает, часто не смотрит человек, или вот вниз он смотрит, что-то ты рассказываешь. И вот если обратить внимание и, правда, предложить, вот почему-то не говорят, кстати, так вот удивительно, вот кому говорил, а скорее как-то вот, ну, по крайней мере, в моем опыте, больше люди так вот сталкиваются с тем, что тут кто-то есть, ну, вот так, потому что мне кажется, что больше ощущение, что никого нет, нежели ощущение, что я говорю тебе, а ты не... Вот это такое состояние, что как будто я где-то нахожусь в какой-то яме, там, не знаю, в какой-то там, да, вот в дыре, там никого нет. И я что-то говорю. Но, по сути, ну, очень сложно увидеть, что здесь есть кто-то. И вот это какая-то, какой-то, ну, мне кажется, это тоже важно. Мне кажется, это как установление такого, ну, терапевтического нашего какого-то альянса, что ли, когда если вот, ну, есть возможность это устанавливать контакт, он не сразу бывает, бывает прям, ну, нужно время. Но это прям что-то, на что можно опираться. Дальше.
Плюс это переход от контакта с вами к переходу контакта с миром.
Да.
Открывается, да. Открывается мир, да. Значит, поддержка уже не лично вас, но и вообще в самом окружающем мире.
Да. Я как раз прям моими словами, да, потому что то, что в голове крутилось, потому что я как раз хотел сказать, что когда человек в кризисе, то нарушается его возможность встречаться с миром, потому что он изменился, а как теперь как бы показаться миру, как к нему подойти, невозможно. И тогда терапевт – это кусочек просто мира, с которым страшно, пробуешь, да,
вот тренироваться,
это, чтобы эта встреча как-то состоялась, правда, в маленьком этом там пространстве, в этот час, там, да, и тогда можно выйти к миру и сказать, что ну вот я теперь такой, да, вот.
Что бывает часто сложно еще из-за того, что у людей много есть возможностей, ну, для поддержки, но совершенно блокирована способность принимать ее. Угу. Просто за счет того, что они там в стыде, в каком-то ощущении. То есть у них много людей, может быть, рядом, которые готовы. Ну, в принципе, вот если так потом начать разговаривать про это, много, ну, какие-то места есть, люди. А вот принимать это сложно. И вот еще за счет этого это может быть, ну, как такой ресурс, что это увидеть.
Спасибо.
Угу. Да.
Дополнение есть вот по поводу предыдущего вопроса.
Да.
То есть правильно ли вот Василий понял, что основная поддержка заключается в безусловном понятии и принятии человека в кризисе? Что делать, если человеку этого мало, и он просит у тебя совета, подсказки, рецепта по данной проблеме?
Ну, мне кажется, что когда человек, правда, обращается за советом и подсказкой, то здесь, ну, довольно важные задачи терапевта, иногда сложные задачи, это, ну, как-то найти в себе ресурсы, силы, не, ну, ну, что ли, не осуждать человека за это, что он этого хочет. Потому что я вот иногда встречаюсь с такой позицией в супервизии, да, когда супервизорские группы там вот веду или индивидуальную супервизию, что, ну, терапевты, особенно начинающие, они как-то начинают так злиться на клиентов, которые у них совет просят, типа, что вот, типа, дурак какой, не хочет ответственность за свою жизнь принимать, как бы, и совет у меня хочет, я ему так и сказал, типа, возьми ответственность за свою жизнь, строго, значит, ему, вот. В этом много очень такого, ну, наезда, осуждения, да, и мне кажется, это часто, и, ну, и здесь, как бы, терапевтов тоже можно понять, потому что, мне кажется, часто это происходит от собственного страха этого момента. Да, от собственного страха и стыда в этой точке. Потому что на самом деле, когда клиент, которому очень плохо, и ты сидишь рядом с человеком, вот он в 2 метрах от тебя, и он плачет, ему больно очень, да, очень страшно, и он говорит, ну, скажите, что делать, а в этот момент, ну, правда, ну, можно испугаться вполне, правда. Потому что, а вдруг он сейчас разозлится, а вдруг он уйдет, а вдруг он меня там когтями как бы от боли, да, ну, цепанет. Это часто происходит, да. Или может стать стыдно, потому что он спрашивает, а ответ-то я не знаю, вот, вообще. Или более того, частая же ситуация следующая, что приходит клиент в кризисе, например, в каком-нибудь семейном, да, а терапевт ровно в таком же сидит. Ну, собственно, к нему этот клиент поэтому и пришел. То есть это прям сплошь рядом. И в этом плане, мне кажется, ну вот первая задача – это как-то в себе найти возможность не осуждать, не человека за это не злиться, ну, а скорее найти какой-то способ сказать ему о том, ну почему вы не можете ему дать совета, и как-то объяснить это. Ну, постараться так сделать это максимально честно, искренне. Почему вы этого не делаете? И понятно, что у вас там могут быть какие-то в голове идеи, чему делать. Вот как Женя говорил, конечно, они всегда возникают там, да? Ну, да сделай так, да понятно тут и все, да? Но вы это не делаете не то, что вы злой, или у вас так в кодексе написано, а по вполне каким-то, в общем, ну, вещам, причинам, которые можно человеку объяснить.
Мне кажется, еще часто вот люди, они что знают, они, ну, как бы, они то и просят.
Да.
Ну, то есть вот, ну, человек иногда не понимает, что может быть, ну, что еще можно вот... Вот у него такая вот...
Нужно человеку получить другую.
Да, вот у него такая вот ситуация ужасная какая-то вообще. Что можно, ну вот что делать человеку, когда, ну, дать ему совет? Это же очень такое, ну, какой-то
бытовой
способ реагировать. И вот он, тогда он, соответственно, может как понимать? Он может понимать, что вот он просит людей, просто они ему что-то говорят, но это просто плохие советы. И поэтому надо пойти к человеку, который все-таки даст хороший совет. То есть он как бы, ну, тут так воспринимается, что просто есть некоторое качество, вот... того, что он получает, оно не очень какое-то хорошее. А на самом деле это не совсем просто то, что нужно. Но человек этого не понимает. И, соответственно, он что знает, вот, то он и просит. Потому что, ну, наверное, у него нет в опыте, чтобы просто вот с ним были, присутствовали и говорили, я вижу, как тебе сейчас тяжело, я с тобой. Ну, это же какая-то странная ситуация, если вот так вот сидят, например, там два близких человека, и один другому вот так говорит, я не знаю, это, мне кажется, ну, как-то вот совсем какая-то ситуация. А частая ситуация какая? Ну, слушай, ну, вот так-то и так-то и так. И, соответственно, это, ну, переносится, и мне кажется, что, правда, здесь какие-то вещи могут быть просто от, ну, незнания.
Незнание того, что, может быть, поддержка да. может быть какой-то иной, другой.
А часто, вот мне кажется, поддерживает очень, когда, если терапевт может набраться смелости и сказать, что он не знает, что делать этому человеку в его ситуации, то в этом плане это какая-то такая поддержка в том, что ни один клиент сидит и вообще ничего не понимает, а еще терапевт тоже может быть и сидит и прямо ему про это говорит, что он правда не знает. Вот и, ну, это как-то немножечко возвращает, что, ну, в какую-то, ну, реальность, что это нормально, раз терапевт аж сидит и не знает, то и я могу, наверное, чего-то не знать. Ну, то есть, ну, мне кажется, это...
Много новых способов пути в жизни, такая жизненная фантазия, что она выглядит каким-то наилучшим образом, что даже невозможно предположить.
Вот, кстати...
Вы знаете, я пример такой вот просто...
Да.
Да.
Есть одна знакомая девочка, она не профессия, но занимается какие-то сериалы. Какие-то сериалы, ну, даже которые там по телевизору идут, я просто не очень сериалы смотрю, поэтому не могу представить, не суть. Я ее спрашиваю, ты просто, а ты сериал сама придумываешь? Вот, или ты слушаешь людей из жизни, какие-то истории людей из жизни, и, значит, в сериалах ты несешь. Она говорит, как правило, когда что-то приносишь из жизни, то, что люди уже рассказали редактору, это зарубают на корню, потому что все говорят, что это быть не может, это невозможно. И поэтому приходится просто придумывать.
Это самое реальное.
Да.
Это проще принять.
Вот я вот как раз того веду, что порой так и может быть так, и на собственном ситуации кризиса бывает таким прекрасным образом, лучшим даже, что это невозможно самой придумать, и будь ты хоть кем.
Ну да, потому что ты можешь придумать только то, что ты знаешь, ну видела где-то, это что-то, что может быть, что ты не знаешь.
Нет ничего красивее, чем придумала сама природа, вот там, цветы, бабочки, что угодно, там горы, а что мы можем придумать еще? Поэтому и там какие-то есть такие интересные пути разрешения, что спустя время, то есть вот, вот здесь просто именно действительно поддержка вот в данный час времени поддержать человека, а дальше выведет интересно.
Вот важно, сейчас я пока слушала, то мне кажется, вот важная какая-то штука, которая помогает поддерживать клиента. Про наилучшую форму, что вот та форма, которая есть, ну, вот, которую приносит клиенту, приходит и рассказывает, вот я так и так, то у меня вот то-то происходит, а я делаю вот то-то и то-то. И иногда слушаешь и хочется сказать, ну ты что, ну как бы как ты не видишь, ну то есть вот, но по факту то, что делает человек, это наилучший способ, которым он вот, ну, приспособился, которым он мог приспособиться в данных условиях, ну вот тот он, который есть, это наилучший. Потому что часто, ну, просто нет другого пока. И в этом плане это, ну, дает, во-первых, ощущение, ну, там, мне, например, как терапевту, ну, не. Ну, какого-то сочувствия, понимания, может быть, там, сопереживания. Потому что, знаете, когда в стороне находишься, все очень все знают, как бы, как надо делать. А когда сам в этом, то это совершенно другое ощущение, конечно же. Да? И для людей самих, когда ну, про это говоришь, говоришь, слушай, ну ты так вот ввел, ну, похоже, это наилучший вариант из тех, что вот возможно было, то это как бы ну, снимает такую вот, ну, какую-то вину, стыд за то, что вот, ну, я как-то там. Не знаю, так вот облажался, что сейчас теперь все вот привело к тому, как, что есть. Ну, и часто это, ну, вот, важная такая вот штука, которую можно, ну, про которую можно говорить, которая может быть такой вот поддержкой.
Да. Я про время да? вот волнуюсь. Значит, у нас вроде полтора часа там, да, насколько я знаю, должен быть. Вот.
Ответили мы Василию
на вопрос.
Полтора, да.
7 до 9, да? Просто нам как-то не сказали.
7 до 9?
Отлично, хорошо, тогда будем отвечать еще на вопросы. Хорошо. Спрашивайте.
Вот там тоже вопрос возник. Ну, я знаю, что вы говорили, что вы работаете индивидуально в автомате групповом.
Да.
Вот, просто если брать, да, кризис, вот, ну, не знаю, что эффективнее, что безопаснее. Безопаснее, наверное, индивидуальная, да, терапия, когда человек находится вот именно в этой яме. И, ну, вообще, как это в групповом формате, как в индивидуальном. Вот.
Какие возможности есть?
Какие возможности, да.
Кажется, что индивидуальный формат действительно более такой обычно поддерживающий, да. Групповая работа очень сильно, на мой взгляд, зависит от той группы, куда человек пришел. Это вот правда важный момент, да, потому что иногда бывает, что там вновь сформированная группа. Вот, и там, правда, у людей обычно некий есть этап как раз этого там приспособления, приконтакта, все бурлит и так далее. Иногда бывает, что люди присоединяются к группе, которая работает, там, не знаю, год или два, долгосрочный терапевтический проект, и там сформирована рабочая терапевтическая атмосфера. Это не значит, что она какая-то стерильная, и там все друг друга обнимают, да, все время. Это совершенно не так, да. Но просто там есть некоторая такое, ну, как терапевтическая атмосфера. Да. Поэтому здесь очень важно все-таки вот так дифференцировать про конкретно какую мы говорим там, да, группу.
И также какой человек.
Да.
То есть вот насколько он, наверное, какой он и какое у него состояние. Ну, потому что я думаю, что если это такое сильно вот острое состояние, то может быть индивидуальная работа. Она даст больше, ну это безусловно, больше внимания и больше вот такой вот безопасной среды. Я думаю, что когда вот есть ощущение, что человек, в принципе, он более-менее там стабилен, как-то устойчив, но ему тяжело, он правда там переживает, но при этом видишь, что он вроде бы контактирует, и тогда он может что-то получить. Он не только будет там раниться, человек, он может что-то получить от других людей, то правда группы бывают очень поддерживающими, именно потому что там есть другие участники, не терапевт, как некто там кто, да, а другие люди, которые могут быть каким-то с похожим опытом, и они могут делиться, например, с похожим опытом, пройденным. Но это бывает очень поддерживающе. То есть, если есть возможность именно там предъявляться. Поэтому, наверное, это индивидуально решается. Потому что прям видно иногда бывает, что вот клиент приходит, вот я вижу, например, сейчас вот есть такая клиентка, она в кризисе, она приходит ко мне, и вот мы с ней говорили, в последний раз я ей сама предложила и рекомендовала просто ей пойти в группу, потому что я вижу, что она, например, в этом кризисе, она такой затяжном, и она уже не понимает, кто она не понимает, какая она. И, в общем, только одного моего взгляда ей недостаточно. Я думаю, что ей хорошо было бы, как группа – это некоторое зеркало. И вот ей было бы хорошо, чтобы оказаться вот перед таким зеркалом, чтобы увидеть, какая она, вообще, что она давно себя не видела. Вот. Это не выбор, это может быть и то, но в данном случае вот это было так. Я ей предложила, он сказал, что да, как-то, похоже, ей как-то кто-то, по ощущениям подошло. Вот.
Еще вопросы из зала, из интернета.
Удовлетворили ли мы Василия?
Есть. Вопрос. Вот, по каким признакам можно определить, есть ли профессиональный кризис у партнера, которому 40 лет, или нет кризиса? Как его правильно поддержать?
Профессиональный кризис?
Да, не профессиональный кризис.
Если он говорит, ненавижу свою работу, не хочу, что-нибудь такое, в общем, говорит.
Не хочу просыпаться по утрам, потому что надо идти на работу. Не хочу, нет удовольствия от денег, которые приносит эта работа.
Теперь до конца жизни я должен работать на этой работе, и этого никак не изменить. Если он произносит что-то такое.
Мне кажется, что вообще определить кризис профессиональный, там, да, у другого человека, или какой-то личностный кризис, там, да, или там, не знаю, экзистенциальный, можно по довольно, на мой взгляд, универсальным там, признакам. Это один из первых и важных признаков, это ну, некоторая, правда, там, как сказать, повышенная такое психологическое ну, как, тревога, там, напряжение, которое у разных людей разные формы приобретает. Кто-то курить больше начинает, кто-то там, не знаю, экстремальным видом спорта начинает больше увлекаться да, и так далее. И второй важный, на мой взгляд, критерий – это снижение уровня удовольствия, ну, особенно от той сферы, про которую идет речь. Вот это очень важный показатель кризиса. То есть, если человек говорит про то, что там, да нет, все нормально, все в порядке, да, нет, работа хорошо, мне идет, денег много, все отлично, но ты спрашиваешь его, слушай, а, ну, а как тебе там, да, работает, да, что ты чувствуешь, когда работаешь, да, и он говорит там, либо ничего не чувствую, либо отвращение чувствую, да, либо ненависть чувствую, ну, похоже, что либо это такой выбор находиться в этом, да, либо это так вот человек пришел, зашел в этот тупик этого кризиса.
Мне кажется, важный вопрос, кризис ли это профессиональный, либо это кризис по соотношению на конкретном месте рабочего?
Вот здесь для меня вообще вот очень интересная такая тема размышлений профессиональных, потому что я вообще как-то под сомнение всегда ставлю, когда люди говорят о кризисе, который вот там, ну не знаю, вот относится к какой-то сфере. Я таких кризисов вот прям в чистом виде практически не видел. Мне кажется, что если ну, какое-то серьезное переживание, да, какая-то серьезная такая вот вовлеченность есть какой-то, ну, такой большой, например, сфере, как профессия, то часто за этим или вместе с этим мы обнаруживаем, что вообще там ну, как бы затронуты более глубокие базовые вещи. Ну, например, потому что человек работал на какой-то там работе, все было хорошо. Но, например, работал таким образом, что он ну, изначально шел на то, что это приносит ему деньги, но не приносит удовольствия. И до какого-то момента его жизни это его устраивало. И потом он говорит, что кошмар, работа, ужас, фу, ненавижу и так далее. Это профессиональный кризис. Ну, я не знаю, профессиональный ли он, потому что если с ним начинаешь разговаривать, он просто говорит, слушай, а у меня ценности поменялись. А вот что-то эти деньги, которые раньше которых я там вообще вот прям, это была цель жизни, они мне вот уже, ну где, ну нет удовольствия от них, я другого хочу. Вот. И тогда, я не знаю, можно ли называть это профессиональным кризисом, да. Скорее, это правда какой-то кризис его ценности, его взгляда на свою жизнь, на то, что в ней важно. Как-то так.
Я думаю еще, что, вот если про поддержку говорить, я думаю, что ну, часто... Ну так вот, если разбираться, скорее просто вот как примеры какие-то приходят в голову. Ну, например, вот мужчина, например, он ну, вносит такой значительный вклад там, в какой-то семейный бюджет. Да, ну там, не знаю, основной, может быть, почти, да. И вот вдруг он понимает, что вот что-то как-то все уже не может, он нет у него сил или неинтересно ему на этом месте. И он начинает погружаться ну, в некоторое неудовольствие, ну вот условно там кризис, назовем, тот же самый профессиональный. И, например, он это демонстрирует своей, там, не знаю, там, партнерше, говорит об этом, демонстрирует, да. Ну, как здесь поддержать? Здесь можно, конечно, поддерживать ну, эмоционально, ну, там, ну, ну, как-то как некоторая такая ну, фоновая поддержка. Ну, по сути, в общем, если разбираться, да, то может быть что? То может быть, что это какая-то задача в их отношениях. Ну, например, вот что делать? Значит, тогда получается, если он в кризисе, то ему хочется какого-то развития. То есть дальше что? Если он начнет развиваться, это же ну, не может как бы вообще никак не сказаться на отношениях. Ну, например, вот он говорит, знаешь, вот я вот не хочу этим заниматься, не хочу больше бизнесом заниматься, а я хочу пойти и быть там, не знаю, кем там.
Музыкантом родился.
Музыкантом, например, хочу там, да, вот концерты какие-нибудь давать в каких-нибудь клубах. То есть понятно, что его уровень там ну, достатка снизится сильно. И вот неизвестно, как отнесется к этому его партнерша, например. То есть она что? Она готова ли она в этом участвовать, готова ли она его поддержать? Или она там, готова ли она больше приносить вклад там, или она будет говорить, нет, ты знаешь, как бы ты мне обеспечь, ты делай, что хочешь, но обеспечь мне, пожалуйста, тот уровень, который был. Это другая ситуация. То есть в этом плане это какая-то поддержка, как бы она может быть в том, чтобы быть готовой хотя бы встретиться с некоторыми изменениями, ну и быть готовой что-то, ну как-то подвинуться, в общем. Угу. Вот, но это же, как правило, неудобно. Ну, потому что, если у меня все в порядке, а вдруг у него что-то там, ему что-то, ну, вот было все налажено, хорошо, конечно, это неудобно. Ну, то есть, что меня может побудить? Ну, только хорошее отношение. Ну, только хорошее отношение и там какое-то там сочувствие, там, и, ну, и желание там, ну, какое-то искреннее, чтобы этому человеку было хорошо. Для этого было бы важно, чтобы я понимала, что мы два отдельных человека. Ну, что я это вот я отдельный человек, а вот этот человек это другой отдельный человек просто. А не мы единое целое, и то, что он делает, воспринимается как агрессия по отношению ко мне.
Ну да, то есть он не функция меня.
Да-да-да, то есть часто это может быть как вот напряжение, когда что-то начинает что-то менять, а я чувствую, что он как будто прям назло мне делает. Или он что, он хочет, чтобы я была несчастна, или он что хочет, чтобы я там блуждалась в чем-то. Ну, в общем, это не его задача.
Типа печень стала шалить.
Да-да-да.
Надо ее чем-нибудь.
И тогда вообще невозможно никак реагировать эмпатически. Только хочется агрессивно реагировать, обижаться, там, говорить, немедленно верни все на место, я, там, не знаю, мне плохо, там, и так далее. Но если удается отделиться... Да, что мы как-то уже, да. Вот антидепрессанты, кофепеи, все у тебя наладится, полюбишь ты свою работу. То есть как бы его поддерживать в том, чтобы как-то он... Ну и, конечно, это более сложный путь. Как бы отделиться и сказать, слушай, ну я вижу, что тебе правда что-то не важно, ну давай подумаем, ну я готова что-то сделать в каких-то ну, там, приемлемых для меня пределах, но я готова что-то сделать. Там, ну, это вот поддержка. Мне кажется, это очень такая ну, огромная поддержка. Вот, ну, соответственно, с двух сторон.
Угу. Еще вам хочется узнать спросить.
Вопрос, да?
Танина, она уже работает в гештальт. Клиентка с паническими атаками, ПТСР из Донецка, четвертую сессию подряд задает вопрос, не нужно ли ей к психиатру и не сошла ли она с ума. Норма ли это для такого периода или в самом деле нужна консультация врача? Очень сильный страх сойти с ума. Я ее поддерживаю, говоря, что это адекватно ее жизненному опыту, но тревожусь, моя ли это все-таки компетенция.
Ну, очень сложно, не видя конкретного клиента, говорить о необходимости психиатрической какой-то поддержки, консультации или психофармакологической ну, да, терапии.
Мне кажется, хорошо бы иметь, вообще в принципе, хорошо бы иметь такого специалиста, психиатра, с которым можно работать ну, в некотором ну, альянсе, которому можно было бы... Ну, я так работаю, например, которому можно было бы посылать на консультацию клиентов, чтобы вообще какая-то была произведена диагностика состояния. Ну, и в данном случае, ну, какие-то медикаменты, которые назначает там терапевт, будь то там противотревожные, там, при всяких там, не знаю, любые, ну, это некоторая ну, помощь ну, в такой стабилизации некоторого ну, вот, состояния. Понятно, что от этого. Ну, я не знаю, если человек пьет антидепрессанты, конечно, у него будет повыситься настроение через какое-то время, но причина его депрессии никуда не денется. То есть, понятно, либо он будет всю жизнь их пить, либо он пойдет и будет с этим разбираться. То есть, это не исключающие какие-то вещи, но это важно с точки зрения, ну, какой-то некоторой безопасности.
Конкретно ну, в этом, мне кажется, вот вопросе, там, если про панические атаки, ну, хотя тоже там вопрос, да, как они протекают, это может быть очень разная картина, да, и насколько это нарушает жизнь человека, то очень неясно то, что касается ПТСР, потому что посттравматическое стрессовое расстройство может иметь ну, симптоматику от очень серьезной, да, которая прям нарушает и нарушает жизнь, качество жизни, и тогда, правда, лучше обратиться к психиатру, чтобы хотя бы на время прохождения терапии человек ну, был способен удерживаться вообще в жизни, в работе, в каком-то там да, контакте. Да. И она может иметь ну, не такие значительные проявления, поэтому там, конечно, надо смотреть конкретно. По поводу психиатра тут, конечно, полностью согласен, и хорошо иметь какого-то психиатра не страшного. Вот это очень важная вещь, потому что ну, это действительно...
Доступного контакта.
Ну, как бы какая-то реальность такой нашей жизни, что понятно, что когда там, не знаю, вам кто-то или ваш психолог, там, с которым вы сидите в каком-то кабинете, он так прекрасно все с вами разговаривает, вдруг он говорит, идите к психиатру, это пугает. Вот. Хорошо бы, чтобы когда он человек пришел к психиатру, то там
не
был человек,
бы еще больше,
да, да, который ну, может как-то поддерживающий, правда, говорить с человеком и, в общем, не... Ну, не знаю, никакие не вешать ярлыки на него диагностические, там, да?
Идеально, если вы можете с ним контактировать с этим.
Да, что вы можете с ним.
Что вы можете с ним
в паре работать, да. По сути. Да.
Еще есть один вопрос, который достаточно
интересный. Как определить кризис за 5 минут и вообще, возможно ли это, и не пустить пилотов в полет, чтобы предотвратить авиакатастрофу, подобную той, что была неделю назад в Альпах? Есть ли способы экспресс-диагностики?
Это не про меня.
Здесь давайте надо разделить. Значит, давайте так вот отделять. У нас есть одна вещь. Это то психоэмоциональное состояние, в котором человек находится. Это один момент. Да? И есть такое понятие, как кризис. И это понятие, как бы, ну, скажем так, различное. Что я имею в виду? Один момент, когда человек к вам пришел на терапию. Давайте сейчас я про пилотов я не буду говорить, потому что я не работаю с пилотами, да, и там это немножко другая, как сказать, специфика. Да, там, не знаю, специфика спецслужб, которые там по взгляду моментально отслеживают там состояние или там желание человека там террористический акт совершить. Когда человек приходит к вам на терапию, вы видите состояние, в котором он находится. И важно здесь определить, понять, уметь диагностировать. Для этого очень важна психиатрическая подготовка психотерапевта, вне зависимости от того, в каком направлении он работает. Человек, когда он сейчас выйдет от меня, он ориентируется ли он в пространстве, во времени, в собственной личности? Да? Нет ли сейчас у него готовности к совершению каких-то противоправных действий, суицида и так далее, и так далее. И это вещь, которую действительно можно научиться и нужно обязательно работающему психотерапевту уметь определять. Да? Ну, по тому, как человек устанавливает с вами контакт, как он отвечает на ваши вопросы, есть ли у него специфические определенные, сейчас за 3 минуты точно не смогу рассказать, есть ли у него определенные специфические нарушения, мышления, внимания и так далее, и так далее, и так далее. Все это нужно знать. Но теперь вот к кризису. Когда человек находится в кризисе, это переживание, которое может длиться долго. Он может находиться в нем полгода, год, 3 года, да, и так далее. Может застрять в нем надолго. И он может в ходе кризиса попадать в такие состояния. Но это совершенно не значит, что он все время в этом живет. И вот здесь вот важно все-таки это разделить. Да? Человек может прийти к нам и рыдать на протяжении 50 минут, да, и там, не знаю, там, в обморок там, падать, да. Вот. А на следующую сессию через неделю он может прийти и совершенно нормально разговаривать. Это не значит, что кризис прошел. Да, просто его психоэмоциональное состояние немного нормализовалось, и слава богу, и хорошо.
Вот. Мне кажется, хорошо бы какие-то свои ограничения здесь тоже понимать. Если, ну и понимать, с чем я могу, ну как-то иметь дело, а с чем нет. Ну, не обесценивая при этом какую-то свою компетентность, да, там, ну, которая есть, но я понимаю какие-то свои ограничения. Вот, то есть, если, например, ко мне человек приходит, несмотря на то, что я там уже очень давно практикую, и ко мне приходит человек и говорит, как вы думаете, есть ли у меня депрессия? Ну, знаете, я могу, конечно, предположить, есть у него депрессия или нет. Ну, я, ну, не могу поставить диагноз. И я так и говорю. Я говорю, вы знаете, я вижу, что вы там, вот, там грустите и так далее, и так далее, и так далее, но я не могу вам сказать, есть ли у вас депрессия. Вот, вы сходите на консультацию психиатру, и он может, ну, это сказать. И тогда мы будем понимать, как нам дальше работать. Вот, есть у вас депрессия, нет у вас депрессии, там, справитесь ли вы только с психотерапией, или, может быть, вам нужно какое-то медикаментозное лечение. Но сказать ему, да, я вижу явно у вас депрессию, но я не имею, просто, мне нет таких полномочий.
Это не компетенция, да. Психолог, да.
Сколько бы я ни работала, вот, потому что я не врач. А это там такой медицинский диагноз. Вот. И мне кажется, тут важно, и если вы беспокоитесь там по поводу какого-то клиента, тут важно это не игнорировать. Да? Например, там есть какие-то вещи, ну, понятные, такие даже уже, может быть, формализованные. Ну, например, если вы видите, что человек такой вот способный, ну, там, или он говорит вам про то, что у него были какие-то случаи, там, не знаю, суицида, там, не дай бог, или там какого-то такого поведения, там, ну, аутоагрессивного, то вы заключаете с ним контракт, в котором вы там просите его, договариваетесь с ним о том, что, например, это может быть такая договоренность, что там до тех пор, пока он входит на терапию, он не покончит с собой все-таки, а если ему очень захочется, чтобы он как-то вам об этом предварительно сначала сообщил. Вот согласен ли он на это? Если он согласен на это, то вы можете работать. Если, например, там человек говорит, вы знаете, нет, я не могу вам этого обещать, тогда я могу сказать, ну, знаешь, тогда я не могу быть эффективной, потому что я буду все время бояться, что я, например, сейчас мы что-то будем там делать, а ты вдруг пойдешь и покончишь с собой, и я не могу тогда, ну вот, никак на это повлиять. Поэтому тогда, может быть, тебе придется обратиться к какому-то другому специалисту, который готов с этим работать. Я не готова. Mm-hmm. Вот. И это очень важно, ну, потому что иначе тогда я буду ходить все время быть в тревоге, ну, как бы здесь тоже хорошо бы, ну, как бы, ну, не впадать в какое-то такое вот некоторое всемогущество, да, что я сейчас вот, ну, потому что, ну, непонятно, потому что там человек, например, ходит к вам 2 года, и потом, например, через 2 года вам может рассказать какую-то историю, которая произошла с ним, а который вообще там, вы слушаете и думаете, господи, боже мой, так это же, как же я вот раньше про это не знала, а он не мог рассказать, ну, потому что ему надо, понадобилось 2 года. Вот, ну, то есть в этом плане, а она очень влияет на то, как он себя ведет. Как я могу определить за 5 минут это? Я же не могу там прочитать, у меня нет там способностей, там, ясновидению и так далее. Да? Поэтому, ну, есть что-то, что я могу, есть что-то, что я не могу. Это важно.
Ну что, у нас Рин. 5 минут осталось. Поскольку мы вот эти семинары, ну, проводим в том числе, ну, как некий в поддержку той программы учебной, которую мы с Евгенией вот организуем здесь в Институте психоанализа, и она там в конце апреля начнется, поэтому у нас сейчас такое вот, значит, была задумка в течение там буквально 5 минут про эту программу рассказать. Если кому-то это, ну, там совершенно не нужно, и вы точно там не планируете никак к этому иметь дело, то вот, не терпите это, в общем, какое-то, да, невыносимое действие. Вот, можно уходить. Вот. А если как-то, ну, какой-то интерес есть, там, сейчас или на будущее, то мы сейчас там, 5-7 минут про это расскажем. Вот. Значит, это программа подготовки гештальтерапевтов. Программа Московского гештальт-института. И в данном случае мы проводим ее, вот я говорил уже, да, совместно с Институтом психоанализа. То есть она будет проводиться на этой территории. И в конце этого обучения, через год, те люди, которые, ну, пройдут это обучение, они получат две бумаги. Одна бумага — это будет свидетельство о повышении квалификации государственного образца, который будет давать Институт психоанализа. А вторая бумага — это будет бумага от Московского гештальт-института. Там будет написано, что вы успешно прошли первую ступень подготовки гештальт-терапевтов. Вообще вся программа, которая на данный момент существует в гештальт-институте и в других российских гештальт-институтах, длится 3,5 года и состоит из 2 ступеней. Первая ступень длится год, это вот та программа, про которую мы сейчас говорим. Вторая ступень длится еще 2,5 года. Первая ступень, про которую сейчас речь, да, ну, то есть, как бы, на вторую ступень попасть без первой никак нельзя. Вот, это просто.
Ну, можно пойти на первую, но дальше на вторую не ходить.
Да, ну, вот можно так, можно пойти на первую, потом понять, что вам, в общем, черт, все это не надо, и не ходить. Первая ступень состоит из 6 трехдневок. Трехдневки проходят раз в 1,5 месяца. Трехдневка — это в пятницу, начиная с 5 часов и до 9, вот, а и суббота-воскресенье с 11 до 7.
Да. Вот, может быть, немножко сказать про содержание.
Да.
Мне кажется, важно сказать, что это практическая программа. То есть, да, это программа, которая она направлена на развитие некоторых способностей, ну вот, у студентов, которые позволяют которые позволяют заниматься именно терапией, то есть навыков гештальт-терапии. То есть там есть какая-то часть теоретическая, но она по сравнению с частью практической, когда вы будете там что-то пробовать, в том числе пробовать, ну, вот очень большой объем того, что мы пробуем, это через себя, на своем личном опыте. Что, как нам еще пробовать, понятное дело, да? И нам важно, когда, если мы работаем в терапии, нам важно себя очень хорошо знать, в каких-то вещах понимать, быть в этом плане с собой в контакте. И такая большая часть этой вот работы именно направлена на эту вот такую вот практическую вещь совершенно. То есть это не академическая программа, это важно понимать. И, на мой взгляд, это важно, потому что это реально какая-то возможность работать уже и понимать, как работать, что делать. Там, мне кажется, что это такая особенность ее.
То есть она проходит как группа, да, это собирается там 14-16 человек, да, садятся в круг. И есть отличие, да, от чисто терапевтической группы, да. То есть важно просто как-то описать, что это именно такая группа учебная, да, по гештальт-терапии. Значит, в чем именно учебный компонент, что помимо вот тех лекций, да, про которые Женя сказала, которые мы рассказываем про гештальт-терапию, про ее там теоретические там основания, подходы, концепции, когда происходят некие процессы, динамические процессы в группе, то есть то, что называется групповой динамикой, да, взаимодействие участников друг с другом, или когда мы проводим сессии, а на первом году мы работаем там все время как терапевты. Со второго года, со второй ступени участники начинают работать друг с другом под супервизией. На первом году мы работаем как терапевты. Там все время есть некая часть, методическая, дидактическая. То есть, если в терапевтической группе, да, вы придете, там нет теоретического разбора того, что происходит. Здесь это есть. То есть, что-то произошло, мы поработали как, например, кто-то из нас на группе с кем-то из участников как терапевты. Там потом есть, конечно, эмоциональный отклик, есть какая-то реакция группы и так далее, но там всегда есть часть, где мы рассказываем, что происходит, как мы работали, как это можно описать с точки зрения гештальт-теории и так далее, и так далее. Вот это если про специфику и особенности такого формата обучения.
Вроде все.
Да, коротенько. Если что-то важно, спросите. Да. Если нет, то мы это закончим.
Хорошо.
Ну все, тогда мы останавливаемся. Вот. Спасибо, что пришли.
Угу.
Спасибо.